Крымский вечер.
Подконтрольный России суд в Крыму ограничил передвижение ялтинской активистки Людвики Пападопулу. Ранее в этом году российские силовики приходили к ней домой с обыском. 6 августа ее задержали на административной границе Крыма с материковой частью Украины. Какие претензии возникли к ней у российских силовиков, с чем были связаны обыски у нее ранее в этом году, и есть ли взаимосвязь между этим делом и критической оценкой активисткой крымских чиновников? Поговорим в эфире радио «Крым Реалии». В студии Елена Римовская. Здравствуйте. Напомню, что мы работаем в прямом эфире каждый день с понедельника по пятницу с 8 до 9 наш утренний эфир, с часу до 2 дневной и с 18 до 19 вечерний эфир. Вы можете к нам в прямой эфир позвонить 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. 044 490 2905 номер телефона для звонков с материковой части Украины. Также трансляция нашего эфира доступна в видеоформате на YouTube-канале «Крым Реалии» или на Facebook-странице «Крым Реалии». Заходите, оставляйте свои комментарии, будем их озвучивать. Итак, утром 6 августа появилась информация о том, что российские силовики задержали ялтинскую активистку Людвику Пападопулу на административной границе Крыма с материковой частью Украины. По словам ее адвоката Алексея Ладина, задержание произошло ночью, и уже рано утром она была доставлена в управление Следственного комитета России по Крыму в Симферополе. Причиной задержания стало то, что Пападопула якобы находится в розыске, у нее взяли подписку о невыезде. Публичных комментариев российских силовиков по поводу вот этой ситуации с Пападопулой не было на протяжении дня, но можно напомнить, что в феврале этого года российские силовики провели у Пападопулы обыск в рамках уголовного дела о клевете в СМИ или в интернете. Это статья 128.1, часть 2 Уголовного кодекса России. Тогда об этих обысках было известно вот что. Журналист Виктор Едуха сообщал, что по его данным поводом для обысков стал пост в Facebook-группе «Доска позора чиновников Крыма». Причем пост был за 2019 год. Могу предположить, что многим нашим слушателям из Крыма эта Facebook-группа может быть известна, потому что много у нее подписчиков, участников. И в этой записи в Фейсбуке речь шла о захвате санатория «Парус» в Ялте и якобы причастности к этому захвату крымского чиновника Керима Акуева. Об этом, обо всем мы еще поговорим, я имею в виду о подробностях, да, этого дела. Отмечу, что тогда в феврале Людвика Пападопулу сообщила, что проходит по этому делу свидетелем, и назвала повод для обыска надуманным. Как стало известно, 6 августа после обеда подконтрольный России Киевский суд Симферополя вынес решение с ограничительными мерами в отношении задержанной на период до 5 сентября. В частности, ей запрещено использовать средства связи и интернет, поэтому получить комментарий непосредственно Людвике Пападопулу нам не удалось. Кроме того, в постановлении суда говорится о том, что Людвике Кимовне Пападопулу запрещено выходить из дому в период с 8 вечера до 8 часов утра, за исключением явки в следственный орган, общаться с потерпевшими и свидетелями по уголовному делу, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, ну и об общении, да, по телефону или по интернету, об этом мы уже упомянули. У нас есть возможность узнать подробности дела и решения суда у адвоката Людвики Пападопулы. Алексей Ладин с нами на прямой связи. Алексей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, в чем подозревают Людвику Пападопулу и связано ли как-то это дело с тем делом, о котором шла речь в феврале этого года, да, когда к Людвике приходили с обысками?
Ну да, собственно, в соответствии с материалами, которые были предоставлены следователям сегодня Киевский районный суд Симферополя, это именно то уголовное дело, по которому проводился обыск у нее в феврале. Дело о посте в социальной сети Facebook в группе «Доска позора чиновников Крыма», там, о преступных действиях, в том числе связанных с фамилией начальника судебного департамента Крыма. Ну, собственно, что хочу сказать. Сутки, почти сутки Людвига Попадополу провела в изоляторе временного содержания, после чего следователь ГСУ Гули планировал избрать в отношении нее домашний арест. Ну, то есть более жесткое мероприятие он, в принципе, не мог, я думаю, что не мог избрать, потому что максимальная санкция по этой статье – это лишение свободы до 2 лет. Тем не менее, отчасти суд услышал наши доводы, что ни о каком домашнем аресте речи быть не может, потому что это в том числе лишает ее возможности, ну, тут, на существование, на зарабатывание денежных средств. И избрал запрет определенных действий, то есть фактически домашний арест, ночной домашний арест. То есть она не может ночью выходить, не может общаться со свидетелями и потерпевшими, что, собственно, она и не делала. И не может осуществлять звонки и выходить в сеть интернет. Хочу сказать, что позиция защиты заключается в том, что никакого отношения к тому посту, который вменяет, авторство которого вменяет ей Людвига Попадополу, не имеет. И кроме того, этот пост был сформирован на основании статей федеральных средств массовой информации. И, собственно, что само по себе не может являться в отношении блогера клеветой. Потому что клевета – это заведомо, ну, то есть, когда человек понимает, что он дает заведомо ложную информацию в отношении там, кого-либо. А здесь эта информация требует проверки со стороны правоохранительных органов. Если она подтвердится, то, собственно, необходимо возбуждать уголовное дело на фигурантов.
Я у вас как раз по поводу версии обвинения хочу уточнить вот несколько таких моментов. Во-первых, я так понимаю, что тот пост, который упоминается в постановлении суда, его уже нет. Ну, по крайней мере, мне не удалось его открыть, то ли он закрыт, то ли он удален, да, в этой Facebook-группе.
Да, но в настоящий момент я тоже не смог его увидеть.
Что касается непосредственно авторства, да, кто автор этой записи, то есть речь идет о том, что якобы Людвига Попадополу написала пост и умышленно оклеветала упомянутого вами чиновника. Правильно ли я понимаю, что ее позиция, что нет, у нее таких намерений не было, и что она, по вашим словам, не является автором этой записи?
Она не является автором, действительно. Она не выкладывала никакой пост. Ну, по крайней мере, на эту тему в группе «Доска позора чиновников Крыма». Ну и, собственно, еще раз повторю, даже если бы она это сделала, в ее действии все равно бы отсутствовал состав преступления 128.1 Уголовного кодекса России, клевета, потому что необходимо заведомо ложные утверждения с целью там оклеветать там определенного человека.
Еще уточню. Тогда в феврале, когда приходили к Людвиге Попадополу с обысками, она говорила о том, что она является свидетелем. И по нашим данным, тогда речь шла о том, что подозреваемым по вот такому делу о клевете в интернете выступает другой активист, российский активист, который много времени проводил в Крыму, Владимир Горначук. Он тогда даже нам комментировал это дело. Фигурирует ли он в деле сейчас и почему изменился статус Людвиги Попадополу?
Но хочу сказать, на тот момент, в феврале, она являлась свидетелем. И, насколько мне известно, вот на сегодняшний момент, Владимир Горначук тоже являлся свидетелем. Каков его статус на сегодняшний момент, я не могу говорить. Но могу сказать, что со вчерашнего дня Людвига Попадополу является подозреваемой. И думаю, что в скором времени будет обвиняемый по этому уголовному делу.
Было ли это дело возбуждено по заявлению чиновника, о котором вы упоминали? То есть это было его обращение в правоохранительные органы?
Ну, исходя, опять же, из тех документов, которые сегодня представлены следователям в суд, в открытое судебное заседание, уголовное дело было возбуждено по факту. Ну, то есть там сотрудники правоохранительных органов на просторах интернет нашли там определенные записи, определенный пост. Провели экспертное исследование и полагают, что имеет место состав преступления такой, как клевета.
Поняла. Последний вопрос, он касается в целом дел такого рода. Вот вообще, если посмотреть на эту статью, да, так обобщим, что это статья о клевете в интернете, я знаю, что тогда, когда криминализировали статью эту, много было критики со стороны российских юристов, адвокатов, правозащитников. Доводилось ли вам до этого сталкиваться с подобного рода делами, и как вы вообще оцениваете, ну, доказательную базу, версию обвинения по таким делам, потому что, конечно, ну, так на первый взгляд вызывает вопросы, да, как можно доказать, что человек хотел оклеветать другого человека, например, у себя на страничке в социальных сетях?
Ну, смотрите, ранее, еще ранее в Уголовном кодексе была статья о клевете, это была статья частного обвинения, после чего ее декриминализировали, переведя административное правонарушение. Все юристы, ну, большинство юристов приветствовали это решение, это было вполне ожидаемое и здравое, и логичное решение. Но спустя какое-то время вновь эта статья вошла в Уголовный кодекс. Для меня очевидно, что это, собственно, определенный рычаг давления на блогеров, рычаг давления на журналистов для того, чтобы каким-то образом пытаться затыкать им рот. Что касается доказательной базы, то доказательная база по таким преступлениям весьма сложна. И если разбирательство будет законным, состязательным, то, на мой взгляд, не просто никаких шансов, минимальное количество шансов вообще по любой ситуации доказать клевету, то есть заведомо ложные измышления, то есть в отношении какого-либо человека. А что касается этого конкретного случая, то здесь уголовное дело, уголовное преследование в отношении людей по подополу подлежит прекращению по ряду оснований. О чем, собственно, защита в ближайшее время будет готовить ходатайство и направлять следствие, потому что очевидно, что ее кошмарят не за какой-то конкретный случай, а, в принципе, за ее активную гражданскую позицию, что она невыгодна определенным лицам, власть придержащим, и хотят просто-напросто закрыть рот, как это уже неоднократно было в Крыму с блогерами и активистами.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Алексей Ладин, адвокат ялтинской активистки Людвики Пападопулу. В целом можно сказать, что, ну, Людвика Пападопула, она неоднократно довольно-таки критически высказывалась в адрес крымских властей. Это касалось каких-то, ну, разных инициатив, каких-то решений, которые принимались, в частности, на местном уровне. В принципе, вы можете зайти на ее страницу в Фейсбуке и посмотреть, да, как выглядели эти посты. Ну, это критика активистам каких-то инициатив, там, чиновников местных или региональных властей. Вот такая вот ситуация. Алексей Ладин нам объяснил немного подробностей, да, этого дела, по которому уже как подозреваемая проходит ялтинская активистка Людвика Пападопулу. Ей вменяют, что якобы она разместила в Facebook-группе «Доска позора чиновников Крыма» пост, в котором умышленно оклеветала крымского чиновника Керима Акуева. Можно отметить, что он является начальником управления судебного департамента Крыма, да, вот подконтрольного России. И речь идет о том, что в этом посте якобы была какая-то взаимосвязь между его деятельностью и захватом санатория «Парус» в Ялте. И на самом деле вот эта история и пост подобного содержания упоминался в феврале этого года, когда к Людвике Пападопулу пришли российские силовики с обысками. Как оказалось, тогда же, примерно в тот же день, приходили российские силовики по месту прописки к российскому активисту Владимиру Горначуку. Он один из администраторов вот этой группы «Доска позора чиновников Крыма». И тогда он рассказывал о том, что, насколько ему известно, к нему есть претензии касательно того, что якобы он был автором поста примерно такого же содержания, о котором упоминал Алексей Ладин. И тогда, на тот момент, Людвика Пападопулу говорила о том, что повод, по которому российские силовики к ней пришли, он является надуманным. Мы пытались сегодня на протяжении дня связаться с Владимиром Горначуком для того, чтобы уточнить, да, есть ли сейчас какие-то претензии российских силовиков, российского суда к нему. На протяжении дня он не выходил на связь ни по телефону, ни в мессенджерах, поэтому его позиции мы не знаем. Можем только привести фрагмент его комментария в эфире моего коллеги Сергея Макрушина в феврале этого года, когда проходили обыски, когда Владимир Горначук, в частности, тоже сообщал о том, что к нему приходили российские силовики по месту прописки, но его на тот момент дома не было. Давайте послушаем, как он тогда сказал, оценил версию российских силовиков и вот эту ситуацию вокруг крымского чиновника Кирима Акуева и санатория «Парус».
Я, честно говоря, не знаю, что это за история, потому что я не публиковал как бы этот пост, да, то есть там какой-то пост нарисован от пользы Владимира Горначук. Но я его не публиковал. Слушайте, любой человек там в Фейсбуке может создать любую страницу с любым именем. То есть это вообще не возбраняется правилам площадки. Никто ему не запрещает это делать. Я, честно говоря, впервые слышу фамилию Акуев, узнал как бы его только от господина следователя. Но, тем не менее, здесь действует правило, был бы человек, а статья найдется, поэтому не удивлен ни разу. И для меня это, конечно, такой неприятный, скажем так, звоночек, да, привет от Аксенова, но, тем не менее, ожидаемый.
Это был комментарий российского активиста Владимира Горначука за февраль этого года. Напомню, мы пытались сегодня с ним связаться, уточнить, остаются ли к нему претензии российских силовиков по упомянутому в нашем сегодняшнем эфире деле о так называемой клевете в интернете, да, о записи в Facebook-группе «Доска позора чиновников Крыма», но Владимир Горначук на связь не вышел. Сергей Аксенов, упомянутый Владимиром Горначуком, это дело никак не комментировал. Мы обращались также с просьбой прокомментировать ситуацию в управлении судебного департамента Крыма, то есть непосредственно, чтобы Кирим Акуев прокомментировал эту ситуацию, писал ли он заявление на упомянутых активистов и почему, да, возможно, были какие-то между ним и ими недоразумения, но ответ мы пока на момент выхода в эфир не получили. Если отреагируют в этом управлении, обязательно вам расскажем. Я напомню, что вы можете оставлять свои комментарии у нас под YouTube или Facebook трансляциями, или же звоните к нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. К слову, мне подсказывают, что у нас есть звонок. Добрый вечер. Кто вы? Откуда? Ваш вопрос или реплика? Пожалуйста.
Добрый вечер, Игорь Мост и все слушатели радио Кремля на 648 кГц.
Добрый вечер.
У меня просто реплика, собственно, это стоит ожидать. Вы вот видите, у нас в центральной России, вот в Москве, в других регионах, там и создали брата Навального, дали год условно и так далее. И вот сейчас запаски, поэтому я просто одно хочу сказать крымчанам, это будет все дальше продолжаться, это не сутки, поэтому это вот в такую Россию вы попали. А вам, крымляне, донбассляне, удачи, и как всегда мой совет — качать приложение.
Поняла, спасибо вам большое за ваш звонок. Считает наш слушатель, что это, скажем так, какой-то определенный такой, да, и расплата со стороны силовиков, и определенное давление, то, о чем и Алексей Ладин говорил. Мы после небольшой паузы продолжим. Продолжаем наш эфир. Наш эфир сегодня посвящен тому, что суд в Крыму ограничил передвижение и возможности, да, коммуникации ялтинской активистки Людвики Пападопулу. Ее задержали на административной границе этой ночью и вменяют ей нарушение части 2 статьи 128.1 Уголовного кодекса России. Я могу процитировать эту статью, потому что о ней мы еще сегодня будем упоминать в нашем эфире. Она звучит следующее. следующим образом. Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации, либо совершена публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет, либо в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных, наказывается штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 1 года, либо обязательными работами, либо принудительными работами, либо арестом на срок до 2 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет. О криминализации клеветы в интернете мы еще в нашем эфире поговорим. Но, опять-таки, именно по этой статье возникли претензии к ялтинской активистке Людвике Пападополу. По версии следствия, она якобы в августе разместила в Facebook-группе «Доска позора чиновников Крыма». Сейчас в ней около 22 тысяч участников, то есть это такая группа довольно популярная в Крыму. Она якобы разместила текст о рейдерском захвате санатория «Парус», в котором и в этом захвате фигурирует якобы один крымский чиновник. Ну, мы с этого начали, адвокат объяснил подробности претензий стороны обвинения. К нам присоединяется в эфир крымский активист Сергей Акимов. Сергей, добрый вечер.
Добрый.
Ну, давайте начнем с того, возможно, вам доводилось с Людвикой Пападополу сталкиваться, да, вот как, возможно, вам известно что-то о ее деятельности, да, можете ли охарактеризовать, вот какими делами, какими темами она занималась?
Ну, так, только на просторах соцсети, Фейсбука в основном, только так мы с ней общались. Не было времени, так не пришлось, как-то не получилось нам встретиться. Но чем она занималась? Те же самые, что и делают, как бы, уже все меньше и меньше, я хочу добавить к этому, что меньше и меньше общественники в Крыму делают. То есть, как говорят, что клевета, а в нормальных странах это называется критика. То есть, критика власти, критика каких-то тех дел, которые неправильно, люди понимают, что это неправильные дела какие-то происходят, да? Но у нас, видите, как получается на сегодняшний день, что то, что касается чиновников или власти непосредственно, то это сразу получается клевета. И экстремистские деятельности, и все остальные. В нормальной стране это просто критика называется. То есть критика нормальная, справедливая, честная критика.
Вы ведь, к вам ведь тоже приходили и с обысками, и вы платили штраф за одиночные пикеты. Вы вот, ну, я знаю, что вы критикуете, понятное дело, такие меры, которые были к вам применены, и вы заявляете о том, что это давление российских силовиков за то, что вы заявляете, как-то критикуете власти, заявляете свою позицию. Вообще, как вот, ну, я не знаю, даже, возможно, если сравнивать в какой-то динамике, как изменилась вот эта возможность у вас открыто выражать то, что вы думаете действительно, да, и критиковать какие-то инициативы или же действия чиновников?
Ну, изменилось очень сильно, изменилось корни. Чем ближе выборы, тем больше давления идет со стороны силовиков и других каких-то организаций. Но, опять же, смотрите, правильно, вот я перед этим слушал, да, что выступал там человек, что давление только будет усилиться, естественно. Сейчас пройдут выборы, то есть власти надо не просто их выиграть, а удержаться еще у власти, то есть той власти, которая будет. Поэтому будет давление однозначно. Больше всего, еще у нас выборы в 2024 году президента. Там я вообще не представляю, что будет, останется ли вообще какой-то это слово, общественники, такое слово останется в России. Я уже не говорю за Крым. А в Крыму, естественно, давление, оно только нарастает. У меня не раз проходили обыски, не раз у меня были штрафы. На сегодняшний день, уж понимаете, что мы не просто все под колпаком, будем так грубо говорить, да, даже взять вот последний случай, пусть с Людвигой попадал, она как получается. То есть ночью за ней была уже слежка и все остальное, то есть люди знали, люди как-то уже и взяли просто. Сейчас боится власть разговоров, так скажем, даже внутри, хотя тоже очень боится, а боятся, чтобы кто-то что-то выносил за границей Крыма, то есть как на самом деле происходят здесь дела. Тут, конечно, мы понимаем, что все жители Крыма, в основном это пенсионеры, там люди пожилого возраста, включают телевизор, что это неправильно, то что-то происходит. А в основном те люди, которые включают телевизор, смотрят, что все хорошо, все замечательно. И даже есть какие-то, и кто-то смотрит в соцсетях, они понимают, что говорят, да что это за общественник какой-то ненормальный, там написал, смотри, как хорошо. Естественно, все боятся. Ну, а со стороны силовиков я вам хочу сказать одно, что то же самое. Они как бы исполняют свой долг, Да, вот как у меня были, допустим, обыски, когда проходили, когда начинаешь их снимать, там, или задавать вопросы, они сразу одевают маски. Я говорю, что ж вы тогда одеваете на себя маски, если вы исполняете свой долг, то есть вы, знаешь, должны чувствовать свою правоту. Ну, вот так у нас на сегодняшний день. И опять же хочу сказать, что в основном на сегодняшний день 50% этими всеми делами занимаются бывшие сотрудники украинских спецслужб. Я имею в виду, кто был там в Крыму, при Украине, я имею в виду СБУ и все остальные. То есть они то же самое исполняют долг. Я их же знал до этого. Я говорю, ребята, как же так? Ну, у нас вот законы поменялись, все поменялось. Я говорю, так законы поменялись, а сейчас офицеры-то нет, уже давали присягу. Поэтому давление только будет усиливаться. Все мы под колпаком. Единственное, опять же, сейчас, если наблюдаете, да, что у нас сейчас происходит. Общественники, даже те, которые реально там 2-3 года назад еще критиковали власть, опять же, я говорю, не занимались там какими-то, как говорят, что там мошенническими действиями, да, и всем остальным, что там клевета и все остальное. На сегодняшний день эти общественники начали даже как-то не то, что уходить от этой темы, хотя многие, да, уже бросили, махнули рукой, даже не на то, что бояться это само собой, потому что вот даже сейчас я с вами общаюсь, я очень рискую, потому что даже взять того же Талипова, да, последний там был, к нему приезжал какой-то непонятный блогер, откуда взялся, и начал конкретно задавать вопросы, ты же работаешь на Крым Реалии, причем не с Крым Реалии, там, или Эхо Москвы, или там Интер, или там Первый канал российский, или НТВ Россия, да, это все журналисты, мы должны, если ты что-то видишь неправильно, мы должны, как опять же, во всех телевизионных странах. Мы должны это выносить на суд публики, то есть на суд людей, чтобы люди понимали. А здесь получается, если ты об власти говоришь, что у тебя все замечательно, если нет, значит ты уже, как вот у меня было, 3 статьи. У меня было разжигание межнациональной розни, потом создание ячейки и терроризм. Ну, извините меня, в чем? Как? Ну, вот так вот. Вот так вот власть решила и так вот сделала. То есть на сегодняшний день все тяжелее и тяжелее быть общественником в Крыму.
Последний вопрос, не так много времени остается. Вы для себя лично какое приняли решение, да, вот касательно общественной деятельности? Будете ли вы, ну, скажем, снижать градус, возможно, критики или вообще уходить из социальных сетей, не выходить на акции? Как вы для себя видите дальнейшее развитие ситуации?
Снижать градус однозначно не буду, просто буду немножко аккуратнее в каком плане. То есть, чтобы не давать какие-то конкретные зацепки, да, вот как опять же сейчас говорят, что вот то, что человек просто говорит, может быть он неправильно говорит, но кто-то воспринимает, что правильно, кто-то неправильно. Ну, должно... Значит, я буду заниматься, я говорю, только буду, может быть, чуть-чуть поосторожнее. Хотя, с другой стороны, опять же, смотря на то, что здесь сейчас творится, то уже, может быть, и нету смысла осторожничать, потому что все равно, я же говорю, что на сегодняшний день, даже давая вам сейчас какие-то комментарии, я уже становлюсь врагом номер один.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был крымский активист Сергей Акимов. Мы обсудили с ним ситуацию, которая, в частности, возникла вокруг ялтинской активистки Людвики Пападополу. Напомню, она была задержана этой ночью на административной границе между Крымом и материковой частью Украины. И, как стало известно, после обеда сегодня ей вменяется часть 2 статьи 128.1 Уголовного кодекса России. И вот что касается вот этой статьи, то тут можно упомянуть, точнее напомнить то, о чем сказал и Алексей Ладин, адвокат Людвики Пападополу. Он сказал о том, что эта статья в свое время, она была декриминализирована, но в прошлом году российские депутаты проголосовали за то, чтобы она опять появилась в Уголовном кодексе России. Если быть совсем уж точным, то чтобы за нее появилась ответственность, в частности, в виде тюремного заключения. Вот мы упоминали, что по этой части 2 статьи 128.1 в принципе, да, в перспективе той же Людвики Пападополу может угрожать не просто штраф, а ограничение свободы, да, и тюрьмы. Заключение на срок до 2 лет. К нам присоединяется в эфир Галина Арапова, юрист Российского центра защиты прав СМИ. Эта организация признана иноагентом в России. Галина, добрый вечер.
Добрый вечер.
Часто ли используют в России, да, силовики вот эту статью, часть 2, статья 128.1 о клевете в интернете? И как вы, если вам доводилось сталкиваться с подобного рода делами, оцениваете доказательную базу в таких делах?
Вы знаете, на самом деле до последнего времени эта статья использовалась совсем не часто. Она была, совершенно справедливо вы говорили, ранее декриминализована, недолго она оставалась в кодексе в административных правонарушениях, но даже когда она вернулась в уголовный кодекс, это было в июне 2019 года, Уголовных дел по клевете было очень мало. То есть реально там 700 в год на всю страну – это немного. Еще меньше этих дел было среди вот в структуре, условно говоря, этой статистики против журналистов и блогеров, то есть единицы. Просто реально в основном это были, знаете, какие-то склоки между соседями, кто-то там с кем-то что-то не поделил, какую-то гадость написал. Больше использовались в те времена, вот в середине, условно говоря, там, 10-х годах, и это было дела, связанные с экстремизмом, потом начались всякие разные претензии, связанные с запрещенной информацией и так далее. Всегда было много исков о защите чести и достоинства. То есть это условно примерно то же самое, да, но это гражданская процедура. Таких дел в России в среднем 4-4,5 тысячи исков в год, и примерно 30-40% из них были к средствам массовой информации и журналистам. То есть все-таки клевета использовалась нечасто. Сейчас ее ужесточили в декабре прошлого года, и мы ожидаем, что ее будут использовать все чаще и чаще, особенно учитывая, что там сильно размыли рамку, и теперь можно использовать статью клевета в отношении информации, распространенной про неопределенный круг лиц. То есть, по сути дела, вы говорите о том, что все чиновники коррумпированы, и этого достаточно, чтобы возбудить дело о клевете. Вот так это, конечно, не должно работать. Я обычно в таких ситуациях называю то, что вообще саму формулу дефамации, клеветы, ее сломали в Российском уголовном кодексе. Посмотрим, что будет дальше. В любом случае, сейчас будет все очень сложно и с точки зрения доказательственной базы, и с точки зрения самого обвинения. И то, что дали возможность предъявлять уголовные претензии, привлекать к уголовной ответственности за клевету в интернете, это на самом деле не является новостью, потому что и раньше можно было привлекать к уголовной ответственности за клевету или вообще за любые другие виды нарушения, допущенных в интернете, просто поскольку это все равно один из видов публичного распространения информации. Что касается доказательств, еще могу сказать, что чаще всего основным доказательством используется лингвистическая экспертиза. Следствие заказывает лингвистическую экспертизу у экспертов окологосударственных, которые, как правило, пишут в экспертизе то, что им от них ожидается. Наводящие вопросы, которые задает следствие, на них отвечают эксперты, кивая, что называется, говоря, что да-да, здесь все порочит, все там плохая негативная информация про человека, о котором пишут. Вот и это, в принципе, судье достаточно, чтобы считать состав, по сути дела, преступления доказанным.
Галина, проблема. У нас вот прозвучало в эфире две реплики насчет вот этой статьи и такого, обвинения, подозрения от разных спикеров. Одна фраза, что сейчас, по крайней мере, в Крыму критика – это равно клевета, а вторая фраза, что эту статью очень удобно использовать для давления, например, на каких-то общественных активистов, которые могут публично выражать недовольство, например, инициативами властей. Как вы считаете, насколько это сопоставимо с реальностью, да? Нет ли у вас таких впечатлений от применения этой статьи?
Я соглашусь, что это хороший инструмент для давления, очень удобный. И он удобен не потому, что эта статья там называется клевета. Называлась бы она как угодно иначе, не было бы ничего другого, не изменилась бы ситуация. Просто потому что эта статья в Уголовном кодексе, возбуждение уголовного дела по этой статье дает возможность проводить любые следственные действия, в том числе обыски, выемку оборудования, допросы и так далее. То есть вы понимаете, что это и есть инструмент давления, когда к тебе приходят с утра, потому что в отношении там, тебя или по твоей публикации, ты журналист, по твоей публикации возбудили уголовное дело по клевете, а публикация это могла быть, не знаю, там, 5-летней давности. Зато можно прийти, захарасить весь дом, изъять все оборудование, компьютеры, мобильники, и заодно там что-нибудь покопать. Вот это очень удобный инструмент давления. Мы видели уже примерно так использовали это по отношению к журналистам-расследователям в России, Роману Анину, Роману Баданину. И это как раз вот в случае с Баданиным, это как раз дело по клевете, которое было возбуждено 5 лет назад. Обыски были проведены в его квартире в Москве в июне этого года.
Последний вопрос. Ваш совет как юриста, ну, даже тем же крымским активистам, которые сейчас сталкиваются с тем, что их посты, якобы их посты в интернете становятся основанием для возбуждения подобного рода дел. То есть лучше вообще в Фейсбуке или там ВКонтакте ничего не писать? Как быть?
Вы знаете, я думаю, что совсем выпилиться из социальных сетей и уйти в абсолютное молчание, наверное, это для многих не вариант, потому что это все-таки гражданская позиция, и люди, высказывая свое мнение, они выражают не только там, критику по отношению к действующей власти или к там, событиям каким-то, они таким образом реализуют себя, да, как личность. Поэтому мы не можем лишить людей возможности выражать свое мнение. Это их право, гарантированное в том числе и Европейской конвенцией по правам человека. Поэтому давайте исходить из того, что они хотят это сделать, пусть они это делают, как им это сделать безопасно. Им, безусловно, необходимо научиться это делать безопасно, чтобы не подставляться по глупости. Поэтому можно посмотреть рекомендации от медиа-юристов, можно посмотреть на нашем сайте, у нас есть рекомендации относительно дефамации, клеветы, что будет являться проблемой, да, какие формулировки, как необходимо формулировать свое мнение с тем, чтобы вам не высказали претензию, что это мнение выражено в форме утверждения о факте, который недостоверен, который порочит честь и достоинство там, какого-то человека, и вы не можете доказать его достоверность. То есть здесь необходимо тогда уже знать. Если у вас нет достоверных доказательств конкретного факта, формулируйте свое мнение в форме оценочного суждения, предположения, вопроса, то есть все, что угодно другое с лингвистической точки зрения, но не утверждение о факте, достоверность которого вы не можете доказать. Если у вас нет наверняка доказательств, что конкретный человек совершил какое-то противоправное или безнравственное действие, в такой ситуации вам необходимо быть осторожным и стараться не указывать на этого человека там, пальцем, потому что это лишь усилит риски, поскольку он в таком случае может написать заявление, сказать, что вот на меня написали там клевету, про меня рассказали что-то недостоверное, это порочит меня, там, требую возбудить уголовное дело, провести проверку. Поэтому здесь необходимо взвесить свои слова, максимально подстраховаться и высказывать свое мнение, уже понимая, на какие риски ты идешь.
Поняла. Спасибо вам большое. Это была Галина Арапова, директор Российского центра защиты прав СМИ. Эта организация признана в России иноагентом. Я напомню, что поводом для нашего сегодняшнего разговора, в частности, об этой части 2 статьи 128.1 Уголовного кодекса России, стало дело в отношении ялтинской активистки Людвики Пападополу. Еще в феврале к ней российские силовики приходили с обыском. Тогда она якобы проходила как свидетель по делу о так называемой клевете в интернете. Речь шла тогда о том, что в Facebook-группе «Доска позора чиновников Крыма» появилась публикация об одном из крымских чиновников, который, согласно вот этой записи, якобы связан с рейдерским захватом ялтинского санатория «Парус». И, как стало известно сегодня, после обеда Людвика Пападополу уже является подозреваемой по этому делу. Суд вменяет ей, что якобы она была автором этой публикации, но саму публикацию найти на странице в этой Facebook-группе уже нельзя. Вот линк есть, но по этому линку ничего нет. К нам присоединяется в эфир Евгения Горюнова, украинский политолог из Крыма. Евгения, добрый вечер.
Добрый вечер.
Какие у вас впечатления от этой ситуации? Я знаю, что в феврале тогда вы комментировали обыски у Людвики Пападополу и вот дело в отношении российского активиста Владимира Горначука, который очень созвучно с тем, что сейчас озвучивает ялтинской активистки. Как думаете, во-первых, что это такое и что будет дальше?
Ну, я думаю, что здесь несколько таких тенденций можно проследить. Я думаю, что касается Людвики, то, скорее всего, здесь может быть элемент такой, знаете, личной мести, вот в данном случае со стороны чиновника, против которого был написан этот пост и обвинение в рейдерском захвате. И, безусловно, общая такая тенденция, которая идет по Крыму, это закрыть рот крымским активистам, общественникам и так далее. Ну, не тем общественникам и активистам, которые являются реальными, да, а не те, которые прикормлены местной властью, и вот они говорят только то, что можно. можно говорить, что разрешено говорить, соответственно. Безусловно, что самая проблемная тема сегодня в Крыму, ну, кроме цен, зарплат и так далее, да, про что все говорят, и вот как бы это не является такими... Это очень важные проблемы, но про них еще можно пока говорить. Это, конечно, вопросы, связанные с землей, да, с тем, что в Крыму захватываются земельные участки, застраивается, там колоссальная застройка идет на побережье и так далее, строятся заборы и прочее, прочее. То есть про все эти вещи, конечно, властям не нравится, что в Крыму говорят, особенно вспоминают, что при Украине такого не было. И поэтому вот людям, которые каким-то образом пытаются высветлить все эти проблемы и рассказать о том, что творится в Крыму, то есть там снимать, сделать видеосъемку, писать посты, тем более там еще как-то, да, привязывать каких-то фамилий людей, которые ответственны или имеют вот, влияние на те или иные процессы, это считается вообще как бы для крымской власти вот такой запретной темой, поэтому они стараются людям, которые вот это все говорят, по возможности разными способами, это может быть, да, это может и запугивание быть, и наиболее простые вещи, это связано как раз с уголовными делами, обыски и прочее, прочее, там, запрет заниматься, вот как сейчас людовики запретили, да, там, заходить в сеть интернет, то есть там фактически что-то публиковать и так далее, то есть возможно различные методы, их очень много, для того, чтобы эти люди не могли писать правду о том, что происходит в Крыму.
Мы обсуждали перед вами с российским юристом особенности вот этой статьи о так называемой клевете в интернете, и рассказала нам юрист о том, вот какие есть тонкости применения этой статьи, что да, она согласна, что это может быть использовано для давления. Вопрос к вам, как вы считаете, есть ли в этой ситуации какая-то особенность Крыма? Можно ли сказать, что, ну, в Крыму эту статью потенциально можно применять чаще, чем в России? Регионах. Евгения, ну, вы с нами?
Да,
мы теперь вас слышим.
Я слышала конец беседы, вот правозащитница, сколько я понимаю, да, юрист, она говорила о том, что вот, нужно быть аккуратными, нужно быть осторожными, ну и там целую серию советов давала. Я думаю, что в России как раз уже вот, все эти ее советы, а общественники, активисты, они их все уже хорошо знают, и поэтому они очень осторожны в своих высказываниях. То есть они 150 раз подумают, прежде чем что-то сказать, написать и так далее, потому что их жизнь уже этому научила. А в Крыму как раз вот в чем-то, наверное, особенность, что у крымчане, они все-таки еще остаются свободными, да, вот украинская свобода, вот эти годы независимости и свободы, они сделали свое белое дело, скажем так, и люди все равно еще остаются свободными, и они говорят то, что думают, и не сдерживают себя, да, вот нет этих ограничителей, стоперов, которые уже давно есть в России. И поэтому, наверное, вот как раз в Крыму эти статьи применять намного легче, потому что у людей нет, вот, ну, он уже появился, конечно, этот страх, но его еще нет такого, как он есть в России, и люди себя не ограничивают. Хотя я думаю, что после вот таких дел уголовных и, да, и каких-то наказания, какое будет, я не знаю, там, что предусматривается, да, какие возможно, там наказание, но тем не менее какого-то наказания, которое обязательно последует, да, хотя даже там и пост уже исчез и так далее, но все равно какое-то наказание будет, потому что зачем все это было так-то начинать и раздувать, нужно же довести дело до логического конца. Я думаю, это делается и с тем, чтобы люди как раз просто боялись уже говорить, писать и так далее, то есть не просто там посты, как они сейчас все проводят, а экстремистского содержания, то есть это вот с экстремизмом уже более-менее там как-то ограничили, да, то есть люди уже перестали писать в сети те посты, которые в России считают экстремистскими, ну, вот теперь запретят писать о том, что там энный чиновник построил себе дом на берегу моря и так далее, потому что это будет считаться клеветой, вот в таком контексте. То есть, да, фактически будут закрывать рот, и крымчанам будут запрещать говорить о любых проблемах, которые существуют на полуострове, для того, чтобы вот работала картинка, что все прекрасно, все замечательно и все счастливо.
Спасибо вам, Евгения. Вижу комментарий у нас под YouTube-трансляцией. Вам передают привет от выпускников политологов философского факультета Таврического национального университета. Передаю. Я знаю, что Евгения Горюнова преподает в Таврическом национальном университете. Это была Евгения Горюнова, украинский политолог из Крыма. Я напомню, что в эфире радио «Крым Реали» мы сегодня обсуждали ситуацию, которая возникла с ялтинской активисткой Людвикой Пападопулу. Ее ночью задержали на административной границе между Крымом и Херсонской областью. И, как стало известно, после обеда, она фигурирует как подозреваемая по делу о так называемой клевете в интернете. Ей вменяют написание поста в Facebook-группе «Доска позора чиновников Крыма» еще в 2019 году, в котором якобы содержится вот информация такого характера, да, в отношении одного из крымских чиновников. Я спрашивала ваше мнение, что вы думаете, да, об этой статье о так называемой клевете в интернете. Вижу, что есть те, которые считают, что она может справедливо применяться, но и есть комментарии, например, такого рода. Сами ФСБшники и создают эти фейковые страницы, пишет наш слушатель, что ему это очевидно. Ну и есть, например, комментарии такого рода. Была дана команда из Кремля и спущен план по блогерам и активистам. Вот такое вот мнение. Могу сказать, что мы пытались сегодня связаться с самой Людвигой Пападопулу, но согласно вот этому постановлению суда, она не может общаться с медиа в том числе, поэтому мы общались с ее адвокатом, уточнили подробности дела, да, ну и рассказали вам все, что нам известно о, в частности, вот претензиях российских силовиков в группе «Доска позора чиновников Крыма». Будем следить за ситуацией. Я, Елена Римовская, с вами прощаюсь. До свидания.